Вот. Значит, сегодня такой урок, но с одной стороны, вам очень знакома эта тема, то есть все, кто тут присутствует, не нужно как бы долго объяснять, что такое лашон ара, что такое вообще слова, какую они силу и значение имеют. Но с другой стороны, я хотела, на меня произвело впечатление. Ну, во-первых, мы переходим к книге Бамидбар. Скажите мне, какой корень в слове Мидбар? Какой корень? Мидбар. Ну, в моем это не буква корня, потому что дальше есть еще три буквы. Мид, Б, Ар. Я поставлю презентацию, вы увидите это. То есть, если мы видим, например, четыре буквы, и первая буква либо Мем, либо Тав, так у нас сразу такое подозрение появляется, что это приставка, что это не буква корня. Но действительно, это приставка, которая образует другое производное от корня давар. Давар имеет разные значения. Вот. И интересно было бы понять вообще, почему книга Бамидбар называется Бамидбар. В Торе ничего же случайно не бывает. У нас было вот несколько уроков, это Таня и Лена, наверное, еще не были, где мы показывали, вот как можно по-настоящему только понять название, понять смысл главы недельной, если разобрать подробно, что означает ее название. То есть название. Мы привыкли говорить, что название недельной главы определяется по первому значимому слову в главе. Ну, это действительно так, оно соответствует первому значимому. Но, знаете, в божественном тексте это было бы просто очень странно, если бы название главы просто-напросто определялось первым значимым словом. Это было бы, ну, совершенно неинтересно, правда? То есть, по-видимому, здесь должен быть более глубокий смысл. Так вот, интересно, что он действительно всегда есть. То есть всегда в тех случаях, когда мы это успевали, так сказать, по ходу дела разбирать, то он действительно есть. И более того, по-настоящему понять смысл главы. То есть в недельной главе там же могут быть, то есть, как правило, так и бывает, что разные отрывки отрывки на разные темы. И совершенно непонятно, как они связаны между собой. Ну, на первый взгляд, ну, мудрецы нам иногда объясняют, почему вот сначала шло одно, потом идет другое. Какая там связь. Но это такие единичные объяснения. А вот если взять все отрывки на разные темы, которые составляют Парашат Шаво, недельную главу, то оказывается, что вот они действительно объединены вот этим вот словом, которым называется недельная глава. И вот только тогда понятен общий смысл, вот такой глобальный смысл недельной главы. Это очень интересно. Но это я не успела еще сделать такой единый курс по всем недельным главам. Вот. Но сейчас мы хотим посмотреть. Честно, скоро мы начинаем книгу Берешит. Ой, извините, Бамидбар. И что означает, вот, почему книга называется Бамидбар? Но не только это. У меня был такой опыт, так сказать, жизненный вот последние там пару недель, который, ну, на меня произвел очень тяжелое впечатление. То есть человек, который, казалось бы, ну, я думаю, что вы это замечали тоже в жизни не один раз. Человек, который учит Тору, который, в общем, считает, что он занимается духовной работой. Там, знаете, сейчас очень модно заниматься духовной работой. Такое, так сказать, выражение есть. По духовным ступеням подниматься и так далее. Так вот, и более того, это человек, который ставит в группу ежедневные, ну, пересылает, форвард делает. У нас есть такая группа Таилим, где распределены все Таилим, так что в течение дня прочитывается вся книга Таилим, и там есть каванот, значит, за кого, то есть мы... Видим, мы читаем за здоровье, там, за сейчас это за раненых, за победу Израиля. Там. Ну и плюс еще разные проблемы люди присылают, и, значит, вот за это, так сказать, все читают. Каждый сам у себя дома читает свои Таилим, какие там у него есть. Немного. Один у человека, может быть, один, два, три. Максимум. Вот. Так вот, наша, как бы, организатор этой группы, она ставит каждый день, ну, чтобы было не скучно, еще, она ставит, это я шучу, отрывок коротенький совсем, буквально там один параграф из книги Пола Шонара. Ну, потому что на самом деле, вот мы все знаем, что нельзя говорить лашон ара, но это нужно читать каждый день об этом, потому что это невероятно трудная задача не сказать что-то, какое-то плохое слово, неправильное, даже не то, не обязательно плохое, неправильное. Там человек может рассердиться или раздражиться, или как-то взволноваться, и все, он уже себя не контролирует. То есть это нужно постоянно, каждый день себе твердить вот эти вот, сказать, законы лашон ара. И это очень полезно. Так вот, люди, которые даже читают это и более того, пересылают в другие группы. Знаете, и я столкнулась с тем, что такой человек, он настолько, ну, настолько ужасно, так сказать, перешел все, так сказать, границы вот этого лашон ара. И я подумала, что... Как это может быть, понимаете, что это либо это очень трудная заповедь, и это как-то сидит вот в глубине человека, и потом, и вот на эту тему стала думать. Вот сейчас я вам, значит, расскажу, что в результате получилось. Но для начала я вам просто приведу, так, одну минуточку. Приведу два отрывка, которые вы очень хорошо знаете. Первый отрывок – это то, что называется личная молитва, когда мы читаем Амиду. То есть мужчина, вот, который читает три раза в день Амиду, он три раза в день себе твердит вот такую вот вещь. Сейчас мы посмотрим. Ну, вы уже поняли, о чем я говорю. Все видят, да? Я сделала разделение экрана. Просто первые две строчки. Элохай нецор лешони мера, усфатай медабер мерма. Велим калелай навшите дом. Венавшите афар леколь тегие. Вот это то, что нам нужно. То есть, смотрите, в личной молитве, которую мы говорим после НЭД, после всех, так сказать, просьб, которые надо было высказать, что человек просит на первом месте, и что он твердит 3 раза в день, и каждый день. Он просит «Элохай», значит, «мой Бог», «Нецор» — это «Атлаацор», то есть, ну, как это, повелительное наклонение, от всего это как будущее время. «Останови мой язык мира от зла», но имеется в виду от злословия. «Усфатай», «сафа» — это губа, но это как уста мои. «Мидабер мирма» — от того, чтобы говорить, мирма — это ложь. Дальше, значит, это то, что относится к самому человеку. То есть на первом месте стоит не говорить плохих вещей и, ну, здесь не говорить ложных вещей. Имеется в виду, что не только, если мы обманываем, говорим там про человека, например, что-то плохое, и на самом деле это неправда, а не сказать даже то, что правда, то есть если что-то, есть какая-то плохая о нем информация, то это запрещено, ну, там есть оговоренные случаи, вы все это знаете. Это не наша сейчас тема фактически, то есть есть случаи, когда это необходимо сказать, но желательно в очень таком индивидуальном порядке. Вот. Но в общем это категорически запрещено. Теперь дальше имеется в виду, что если про меня говорят лашон ара, у лимкалелай, это здесь клала. Клала – это как проклятие, вы знаете. Так для, и те, кто про, ну, по отношению к проклинающим меня, лимкалилай, родовое окончание, навшите дом. То есть пусть душа моя, навши, моя душа, дом – это молчать, пусть она молчит. То есть что это значит? Это значит, что необходимо человеку защититься от вот этого вот лашон ара. Это если по отношению к нему говорят плохие вещи, это значит, что это очень серьезно, это очень опасно. То есть нужно так научиться реагировать, чтобы не просто чтобы сжать кулаки, так сказать, стиснуть челюсти и промолчать, а чтобы внутри было спокойно, чтобы нас это не задело, понимаете? Потому что если это да заденет, то это очень опасно. Навшите дом. Вы навши, и более того, ну, делается, так сказать, ну, как противоположная вещь. То есть навши кеафар, и пусть душа моя будет как афар, это прах, да, из которого человек был сделан. Леколь тегие. И пусть моя душа будет как вообще прах для каждого, то есть по сравнению с каждым. То есть я думаю, что я не должен, ну, в частности, тут много смыслов, но в частности я не должен обижаться, потому что, ну, что я из себя, так сказать, представляю. То есть это все направлено на то, чтобы, с одной стороны, человек сам не говорил плохих вещей, ни правдивых, ни тем более ложных. С другой стороны, чтобы он выстроил, так сказать, ограду, умел защищаться от того, что говорят по отношению к нему плохое. И это стоит на первом месте в личной молитве. Теперь мы сейчас посмотрим, вы знаете, замечательный псалом Давида, 34-й. Его читают каждый шаббат в Псукей де Земра. Там есть очень знаменитая тоже часть. Сейчас я ее открою. Одну минуточку. Приходится. Так, как это получилось, что я не вижу этого? Ой. А, ой, извините, я забыла, я же сделала из этого уже презентацию. Сейчас одну минутку. Вот. Значит, это 34-й псалом Давида. Ламед Далет. Вот написано Таилим Ламед Далет. Вы помните, там говорится Леху Баним. Шимули. Ерат Аданай Аламетхем. То есть Леху, приходите сюда, Баним, сыновья. Шимули, слушайте меня. Ерат Аданай, это знаменитое такое битуй, выражение, это трепет лир. О, это трепет, это есть три слова, выражающие страх, так это, ну, то, что говорят, богобоязненность, как на более на христианский лад. А мы говорим трепет там перед небесами, страх перед небесами. Так вот, это тот страх, который на самом деле не страх, а страх сделать плохо для любимому человеку. Вот, например, муж может бояться сделать что-то, что неприятно будет для его жены. Это совсем другой вид страха. Это не тот страх, которым мы боимся. Там, вот я кабанов ужасно боюсь. И даже не выхожу теперь на улицу вечером. И еще есть слово для такой, знаете, как нереалистический страх, страх перед чем-то вообще неизвестным. А вот это вот трепет перед... Я научу вас трепетать. Вот тут я изменила даже перевод. Здесь было написано «бояться Бога», «богобоязненность». Я написала «трепет». «Аламетхем», «я научу вас». Ми Аиш Ахафет Хаим. То есть кто этот человек, который... Ну, Хафет — это... У нас есть знаменитый Хафет Хаим, который как раз пишет... В каждом еврейском доме есть его книга на тему Лашонара, не только. Вот так он и называется, Хафет Хаим. Но это его не настоящее имя, а по названию его книги. Так вот, Хафец это то, что мы желаем. То есть, знаете, есть выражение «хефец хашут». Те, кто живет в Израиле, очень хорошо знают это выражение «хефец хашут». это подозрительный предмет. То есть хефец это вещь, предмет, может быть. Почему он называется хефец от глагола «желать»? Потому что, ну, что мы желаем? Мы, как правило, желаем какие-то материальные вещи, какие-то предметы. Так вот, ахафец хаим, то есть это тот, кто желает жизни. Огев ямим ерод тов. Здесь хорошо переведено любящий, ну, ямим, то есть который хочет жить, чтобы видеть добро. Любит вот эти дни, то есть тут переведено как долголетие, но, в общем, который хочет видеть добро в своей жизни. И вот что, как, какой это человек, то есть кто этот человек, какой он должен быть. И вот, пожалуйста, нецор лешонха мэра. То есть, оказывается, усфатейха медабер мерма. То есть то, что в личной молитве, это взято из псалма Давида. Но Давид написал это же не зря. Это первое наставление, которое он дает сыновьям своим, которые он дает людям. Удержи свой язык от злых речей и уста свои от лживых речей. Значит, теперь нам нужно посмотреть, ну вот я уже не буду уходить от этой презентации, сейчас только сделаю ее крупнее. Теперь нам нужно посмотреть на этот вопрос, ну, как бы с научной точки зрения. То есть, почему? Вот все говорят, да, что лашон ара – это прямо, значит, самый большой грех. Ну, вы наверняка слышали много высказываний о том, что это самый большой грех. И вот сейчас мы посмотрели, что на первом месте – так сказать, когда человеку советуют, как над собой работать, чтобы хорошо жить, так нужно научиться удерживаться от лашон ара. А делать это очень трудно, и вот поэтому такое большое внимание этому уделяется. Чем же так вообще это ужасно? Значит, человек произносит какие-то слова, да? Во-первых, ну, нет, сначала давайте посмотрим, как мы обычно разбираем какой-то глагол. Значит, в иврите, как я не устаю повторять, все идет от иврит так устроен, что все идет от глагола. То есть мы рассматриваем глагол «ледабер». Потому что слово «давар», как слово и этот корень, значит, это происходит, это делает глагол «ледабер». «Ледабер» – это очень вообще значимое слово. Я здесь не успела сделать такую цепочку, но вы, может быть, слышали, те, кто слушают меня постоянно, так они это знают, что в цепочке, это написано в книге Кузари. Именно поэтому эта книга, она долгое время была запрещена, как, ну, такая, как бы, националистическая, не знаю. В общем, значит, это цепочка творения. Неживая материя, она описывается словом «домем». Домем – это, знаете, дмама – это вот такое красивое слово для тишь, там, тишина. То есть это тот, кто молчит, молчаливая. Теперь дальше Бог сотворил, ну, когда он приготовил уже эту сушу, то он там взрастил растения, да, это цемах. Значит, следующий этап творения — это там, где уже живое в каком-то смысле творение было, это цемах. Потом появились животные. Ну, там не разбирается, какие виды, птицы, рыбы, неважно. Живые существа, важно, что они живут. То, что мы называем живыми существами. Это называется хая. Хая – это и есть животное. А потом появился человек. Вот скажите мне, как в этой цепочке называется человек? Кто помнит? Ну, помнит или по моим урокам, или по... Может быть, вы слышали в других лекциях. Человек? Ну, никто не хочет сказать. Но тогда я скажу. Человек называется в этой цепочке Медабер. То есть нужно было отделить, сделать разделение между животным. Потому что в Торе, вот в первом рассказе о сотворении мира, в главе Берешит, там просто подряд идет один пасук, что Бог сотворил животных разных, а потом следующее, потом Он сотворил человека. То есть никакого перехода. Человек — это как еще более, ну, как какой-то более высокий, чем животное, уровень творения. Но вот чем он, так сказать, отличается от животного? Если...
Человек говорящий, да?
Да, Медабер говорящий. Почему человека назвали говорящим? Есть, например, точка зрения, что человек отличается от всех живых существ тем, что у него свобода выбора есть. Есть там еще всякие, ну, как определения. Почему Медабер? Вот. Ну, сейчас я только скажу последнюю уже ступеньку. А последняя ступенька, за что, значит, эту книгу долго запрещали, там написано «Ягуди». То есть это как бы еврей, но что он стоит на более высокой еще ступени, чем любой человек, понимаете? Но, так сказать...
Ну, ягуди означает...
Что?
Ягуди – это что, означает что-то?
Это означает еврей.
Ягуди – это просто еврей, да?
Ну, не просто, конечно, но сейчас мы это... Не... Нет, это на... Да, это, кстати, хороший очень вопрос. Это можно будет в какой-то из там следующих уроков разобрать. Чем отличается иври, например, от ягуди, да? Да? Но на самом деле ягуди – это имя Ягуда. Ягуда. Ягуда – это, да, сын... Это сын Якова, который Яков в своем предсмертном завещании, он... определил царское колено, чтобы не было всяких там братоубийственных войн, значит, он определил царское колено Ягуды.
Угу.
Вот. И еще, почему Ягуди, наверное, потому что храм стоял там на границе наделов Беньямина и Ягуды. И потом, когда... царства разделились, вот это северное царство откололось, так это стало называться Иудея, да? Иудея, mm-hmm. Ну так вот, Ягуди – это тот, кто живет в Иудее. Но это такое простое объяснение, конечно, есть более глубокое. Но сейчас мы не об этом говорим. Значит, я сейчас не буду... То есть я хочу прийти к тому, почему человек называется Медабер, почему это такое ключевое, так сказать, определение. Так вот через корни. Значит, это двухбуквенная ячейка, то, что называется. Это то, что определяет смысл корня, такой глобальный. А потом третья буква, она дает всякие нюансы. Так вот, далит бет обозначает сдавливание и выдавливание, и выводить что-то наружу. Теперь, если мы рассматриваем корень давар, то есть нам нужно ледабер, то делается так. Еще две буквы – это первая пара, а потом мы должны рассмотреть пару бетрейш. Так вот, бетрейш означает, ну, разбирать систему, разводить составные части как бы в разные стороны. Значит, теперь соединяем. Что получается? Получается, что это нечто, которое выводится наружу, выдавливается или выводится каким-то образом и расходится в разные стороны. Так вот, отсюда получается понятным, что такое, почему ледабер это... Что происходит, когда мы говорим? Мы выводим из себя слова, и эти слова распространяются наружу. Правда?
Да.
Ну, как бы, вы, знаете, есть даже такие выражения, вылетают, вылетело слово, там, его не поймаешь и так далее. Теперь отсюда дворим – это слова. То есть они выходят наружу и разлетаются. Кроме того, дворим – это как произведение. Ну вот книга сейчас, одну секундочку, свет включу так быстро. Темнеет. У меня камера не работает, и я никак не могу с этим справиться. Ну, правда. Последняя книга Торы, да, она называется «Дворим». Почему? Потому что начинается так. «Эле дворим ашер дибер Маше эль бне Исраэль бе эвер аярден бе мидбар». Вот здесь есть все слова, которые нам нужны. Значит, во-первых, дибер, это ледабер. Потом дворим. Дворим – это, значит, вот слова, но здесь переведено в Торе как слова. Но на самом деле вот эта книга – это же как целое произведение. То есть, когда Бог сказал Маше это записать, так получилась книга. Вот. И еще здесь есть слово еще и «медбар». Вот. «Беэвер Айерден» – это на, ну, на той стороне, это как «лавор». То есть это значит не на той стороне Иордана, где Эрец Кнаан или Эрец Исраэль будущее, а еще на другой стороне. Вот. Да, так здесь написано «Бемидбар», «Беарава». «Арава» – это другое название для пустыни. Значит, теперь вот давайте посмотрим. Значит, мы поняли, что «ледабер» – это когда слова выводятся наружу и, так сказать, разлетаются. Отсюда все эти выражения вылетело там, что-то ни слова не поймаешь и так далее. Теперь очень странно, вот если кто-то задумывался, но часто люди не задумываются, почему пчела называется двора. Ну, есть имя двора, да, и пчела. Но теперь это как раз очень естественно, потому что Пчелы, они живут в улье, то есть в каком-то таком едином месте, и они из улья, они разлетаются. Вот это вот такая типичная для пчел картина, когда они разлетаются. Теперь мы приходим постепенно к слову «медбар». «Довер» здесь, к сожалению, я не поставила огласовки. Когда буду ставить уже в YouTube, я сделаю с огласовками. «Довер» — это пастбище. Теперь почему вдруг пастбище? Вы видите, вот прелесть этих объяснений, такого рассмотрения двух буквенных ячеек в том, что мы начинаем понимать совершенно разные слова, как пчела, разговаривать, пастбище, да? Какая связь, как говорят Макешер. Вот. А пастбище – это когда скот приходит на пастбище и разбредается. То есть он сначала был в одном месте. Никто же не приводит одну корову, потом идет за другой коровой, потом... То есть это сначала стадо, есть одно стадо, его ведут вместе. А потом, когда оно приходит на пастбище, так оно расходится, эти животные расходятся в разные стороны. Теперь вот эта сама пустынная степь. Интересно, что медбар... Вот это слово «медбар» – это не та пустыня, как мы привыкли думать о пустыне, что желтые пески, там бесконечные, человек там идет, умирая от жажды. Это степь пустынная, вот в которой разбредается скот. Это «медбар». Теперь еще одно слово, которое на первый взгляд совершенно не связано. Ну, к сожалению, я здесь написала объяснение, но если кто-то еще не прочитал или специально не смотрите, почему «девер»? Ну, мы учили там, при выходе из Египта, одна из казней египетских, это была «девер», это «мор». Когда был мор скота. Но на самом деле то, что называлось раньше мор, так это эпидемия. Вот когда была корона, так это тоже называли девер. Так почему называется девер? Эпидемия или мор, как раньше говорили. Это вообще, вы знаете, на меня это очень большое впечатление произвело. Что в Торе заложено, но этот человек древний, он же понятия не имел про бактерии и вирусы, да? Но здесь заложено существование вот этих вот бактерий и вирусов, которые распространяются во все стороны, которые, знаете, вот в фильмах, которые я раньше смотрела, там, например, про какую-нибудь эпидемию, вот кто-то кашляет, и там прямо вот показывается, что как будто бы вот разлетаются у него изо рта вот эти вот вирусы или бактерии. Так вот, в слове «девер» заключено существование вот этих вот, так сказать, возбудителей. И отсюда есть глагол в эфиле, то есть сделать так, чтобы получился девер. Эфиль – это сделать так, чтобы что-то, так сказать, сработало в этом направлении. То есть это ликвидировать, например, вредителей. Вот на спреях там, против муравьев, против тараканов там это написано. Или поразить мором. И дальше, то есть здесь мы говорили про сначала про слова, да, что вот вернемся, что давар – это слово, которое выходит наружу. А теперь мы переходим к тому, что давар – это также дело, и это вещь, вообще это совершенно материальная, может быть, вещь или предмет. Ну вот посмотрим, как это используется, что и тогда это будет особенно понятно. Ну вот когда говорят, первым делом надо что-то там, если Атаро цела в ордера, хочешь переехать на квартиру, значит, первым делом нужно найти маклера. Давар решен, царих лемцо метавеах. Вот. Давар, то есть в данном случае давар – это дело. Но это дело – это уже какое-то материальное дело в материальном мире. Теперь, если вы наступили кому-то на ногу и извиняетесь, он вам говорит «эндавар». То есть, ну, нет никакого дела, ничего не случилось. Это в ответ, вот здесь написано, в ответ на извинение. А кроме того, если вы что-то сделали человеку хорошее, вас благодарят, то вы тоже отвечаете «эндавар». То есть, ну, я как будто ничего не сделал, никакого дела нету. Теперь «кольдавар» – это все, это значит… Это все может быть там в абстрактном смысле, а может быть и в материальном. Там, например, все, что лежит на столе, это все там, не знаю, мукцы. Коль даварш еш аля шульхан, и шар ла гат бо. Нельзя его трогать. Теперь. Но то, что мы хорошо знаем, двар Тора. Двар здесь изменена огласовка, потому что это смехут, а в смехуте с первым существительным всегда всякие, так сказать, гадости делаются. В данном случае огласовка изменена. То есть это обсуждение, это разъяснение Торы. Ну, это как бы слова Торы, но на самом деле это не слова Торы в том смысле, что то, что написано в Торе, а это как бы человек или свой хидуш он может дать, или какой-то комментарий известный рассказать. Ну и вот я хотела уже найти такой пример, когда это просто буквально говорится о вещах материальных. Когда мы идем в супер, скажем, «Ани олехет ликнот дварим». То есть я иду за покупками. Некрасиво сказать «они олехет ликнот». Говорят «ликнот дворим». Например, «давар ахер» – это, ну, это другое дело, так говорят тоже, ты не написала. Значит, что мы видим? Итог, что я хочу показать. Что слово, дело – и вещь-предмет, божественный язык иврит, он выражает одним корнем. То есть даже одним словом в данном случае. Ну, есть производные, но в данном случае вообще одним корнем. Значит, почему? Ну вот, давайте, какие у вас мнения, почему слово... Дело и вещь, предмет материальный выражается одним корнем.
Видимо, они так связаны, и надо находить все время эту связь внутреннюю, да, между этими словами.
Обязательно, потому что если это такое железное, так сказать, не то что правило, это закон, закон... мироздание, я бы сказала, что если одинаковый корень, это 100%, значит, есть связь между этими словами, которые могут нам казаться совершенно разными. И вот когда мы находим эту связь, то это фактически мы учим и философию, и психологию, и жизнь вообще, иудаизм мы учим, и вообще учим как бы всю же мудрость мира, вот как у меня называется этот урок, этот цикл. Вот когда мы находим связь между, казалось бы, разными словами с одним корнем, то вот тогда мы начинаем понимать какие-то совершенно другие вещи еще. Ну вот, например, такой простой пример. Если бы мы посмотрели глагол, который получается от корня шин ламед мем, и посмотрели бы его сразу в пиеле, увидели бы глагол лешалем – платить. Ну и я бы подумала, что это и есть, значит, смысл этого глагола – это оплата, платить. Как-то с деньгами, может быть, связано, там, мало ли с чем. Но потом...
А слово шалом.
Да, да, совершенно верно. А потом мы идем по другим биньянам и видим, что легашлим, например, в эфиле, это вообще дополнять до цельности, до полноты, делать таким совершенным, идеальным. Лейшталем – это... там иштальмут врачи проходят, так это, значит, они как-то они, ну, оттачивают свои знания. В общем, короче, когда мы разбираем по разным биньянам, то тогда мы можем составить представление о том, что означает этот корень на самом деле. А корень означает сделать полным, сделать систему идеальной. Что значит идеальной? Чтобы в ней было все, что нужно, все элементы. Чтобы все элементы были правильные, то есть хорошие. Чтобы они стояли все на своих местах, на правильных местах. И чтобы ничего там не отсутствовало, никаких дефектов не было. Вот это вот смысл этого корня. Отсюда...
Шалем. Слово шалем такое есть ведь?
Да, да, шалем. Совершенно верно. Это значит, это вот полный, цельный. Но теперь мы понимаем, что это. Поэтому, почему называют шалом мир? Потому что это гармония. Вот еще гармония, хорошо сказать. То есть это... полностью гармоничная, так сказать, система. Когда гармоничная – это когда все есть и все правильно соединено, и правильно, правильно, так сказать, все, все там, все правильные элементы находятся. Так это гармония между государствами, мир. То есть когда вся система, она, так сказать, ну, гармонично функционирует. А что такое? Почему шалом это, например, это говорят о здоровье? Потому что это когда организм человека функционирует, там все есть в организме, и все правильно функционирует, и правильно между собой взаимодействует. То есть вся система вот такая гармоничная. И вот это вот будет здоровье. А когда мы говорим «дрешат шалом», например, человеку, это по-русски это переводится как «привет». Тут даже нет слова «передавай привет». «Передавай» – это там «тимсор дрешат шалом». А просто «шалом» – это что мы ему желаем? Это невероятно сильное пожелание. Это значит там «дрешат шалом ле Давид». Это в первом уроке учебника иврита. Так это значит, что дришат шалом. Дриша – это требование. То есть я требую, я обращаюсь с требованием там, к небесам, чтобы у Давида была полная, так сказать, идеальная как бы жизнь, чтобы у него было все в жизни вот, гармонично, правильно и идеально. Представляете себе, какое пожелание?
Можно спросить про лешалем, как это связано с платить?
А, лешалем, да, очень интересно. Так вот, чему нас это учит? Нас это учит тому, что, как говорят, знаете, есть не зря же поговорка, что за все надо платить. То есть пока ну, не осуществлен платеж, то сделка или любое дело, оно не закрыто, оно не является совершенным, оно не является как бы законченным. Вот, то есть нужно, любое дело завершается каким-то платежом. И в Торе, между прочим, есть много законов на эту тему. Вот в главе Мишпатим, которая идет после Итро, так там есть законы насчет платежа. Что вот как нужно заплатить прямо вот работнику, прямо в день его работы. То есть для того, чтобы закрыть вот этот день правильно, и нужно обязательно заплатить. Не сказать, какой ты молодец, большое тебе спасибо, ты мне так помог, молодец, я тебе потом заплачу. Вот. Тебе нужно заплатить. Ну и, конечно, в более высоких, так сказать, материях. Теперь, поскольку мы увидели, что слово и вещь – это один корень, значит, теперь нужно понять, что означает глагол «ледабер», что это за действие такое, и почему человек определяется как «медабер», как говорящий. Мы читаем в главе Берешит, первой от сотворения мира, то мы видим там тоже, что как Всевышний творил мир. «Вайомер Элоким», да?
Там. Да.
Он говорил. Угу. То есть мы, конечно, понятия не имеем, что такое, когда Бог говорит, но для нас Тора дает вот какую-то ассоциацию, чтобы мы это связали с разговором. Теперь почему? Значит, когда у Бога была задумка, ну вот нам это так объясняют, что сфера там кетер, это недоступная нам сфера, так это какая-то идея, желание Всевышнего. А потом оно там начинает уже реализовываться. И вот когда оно доходит уже до нашего мира, то вот «Вайомер Элоким» будет то-то. И оно стало. То есть стало, например, появилась суша. Что-то материальное появилось. Появились животные, появились растения. Человек потом появился. То есть что это значит? Это значит, что вот этим своим как бы речениями, это называется «асерет маамарим». «Лемор» – это говорить, а «маамар» – это как речение. Вот этими 10 речениями, значит, Бог свою идею, которая является совершенно нематериальной, правда? Так же, как наши мысли являются нематериальными. Если вы сидите напротив человека, вы понятия не имеете, о чем он думает. Ну, кроме там, не знаю, кто это у нас был там в России, Кашпировский, да, или как я забыла уже. Но во всяком случае, и то это вопрос. Значит, мы не можем знать, потому что это относится к области духовной, а человек живет в материальном мире, и он не может в духовную область проникнуть другого человека. Значит, как узнать, что он думает? Значит, человек говорит. Он говорит в то время, когда у него вот вылетают слова, то происходит соединение духовного с материальным. То есть слово, оно, когда оно выходит в окружающий мир, оно преобразуется в колебания воздуха, которые уже являются материальными. Дальше они воздействуют там на барабанную перепонку в ухе. И таким образом, уже через материальный процесс, мы можем узнать, что человек думал. Значит, то есть речь на самом деле – это связывание духовного с материальным. Вы согласны?
Согласны.
Вот. А это может делать только человек. Вот поэтому человек называется Медабер, потому что только он, вот этим он отличается от животных. Животное не может связать духовное с материальным. А только человек может. Значит,
понятно.
Поэтому отсюда, значит, теперь мы понимаем связь слова с вещью, с предметом. То есть это фактически означает, что... Да, теперь это еще другую вещь означает. Теперь мы отвечаем на пытаемся ответить на вопрос, почему так страшно говорить плохие вещи. Потому что слова, они как бы материализуются. То есть слово, оно переходит в какое-то, ну, дело, скажем так. То есть, как говорится вот в книге, которая у меня есть, это еще давно-давно я ее купила, это Равин Йосеф Телушкин. Мне кажется, что он американский раввин, хотя у него такое имя, фамилия Телушкин. Эта книга называется «Слова, которые ранят, слова, которые исцеляют». Хорошая книжка. Вот я вам хочу прочесть просто несколько. Между прочим, эпиграфом ко всей книге он поставил отрывок из 34-го псалма. Я эту книгу взяла уже, честно вам скажу, после того, как я приготовила вот урок и взяла этот отрывок. И очень обрадовалась, что мы с ним, значит, такие единомышленники. Так вот он говорит, что старое иудейское учение сравнивает язык со стрелой. Один раввин спросил, а почему не с другим оружием, там мечом, например? Ну, что слова могут ранить, да, слова могут убить, так меч еще лучше может даже, чем стрела. Ему ответили, потому что если человек достает свой меч, чтобы поразить другого, то тот может взмолиться и попросить его о пощаде, и человек может даже смягчиться и вернуть меч в ножны. А выпущенную стрелу уже не вернуть, как бы этого не хотелось. Вот. Видите, то есть здесь вот тоже это такое понятие, что слова, они как они летят. Вот они разлетаются и летят, как стрелы. Поэтому вот это вот сравнение, это очень правильное сравнение по существу. Вот это давар, это то, что вылетело и летит, и уже его как бы остановить очень трудно, может быть. Вот. И дальше он пишет, что слова могут быть разрушительны, принести непоправимое страдание. То есть иудейские мудрецы даже сравнивают жестокие слова с убийством. Вот. И здесь вот есть еще в другой главе, здесь есть такая, как... Ну, притча, наверное, которая очень хорошо, просто вот вы увидите сейчас, она именно соответствует вот этому вот характеру слова, которое разлетается, и его невозможно поймать и вернуть. По небольшому восточноевропейскому городу ходил человек и клеветал на раввина. Как-то, почувствовав внезапное раскаяние, он пришел к раввину и попросил о прощении, а для искупления греха выразил готовность, ну, любое, так сказать, на себя Ой, тут употребляется слово епитимью, это какое-то христианское слово. В общем, любую взять на себя такую обязанность тяжелую. Раввин велел ему взять перьевую подушку из своего дома, разрезать ее и разбросать перья по ветру, и потом прийти к нему. Ну, это было как-то странно, значит, но он это сделал, как было сказано. Человек вернулся к раввину и спросил: «Теперь я прощен?» «Почти», — ответил раввин. «Осталось сделать еще одно маленькое дело. Пойди и собери все перья». «Но это же невозможно», — запротестовал человек. «Их уже разнесло ветром». «Совершенно верно», — ответил раввин. «Несмотря на то, что ты действительно хочешь исправить совершенное зло, уничтожить вред, нанесенный твоими словами, да, уничтожить вред, нанесенный твоими словами, невозможно, как и невозможно собрать разнесенные ветром перья». Видите, как интересно. Вот. Поэтому мы теперь, ну, как бы с научной точки зрения, мы посмотрели, насколько это действительно серьезная и тяжелая вещь, и, может быть, действительно самая тяжелая, которую человек как может повредить другому. Так это вот словами. Теперь сейчас я хотела еще сказать про пустыню. Значит, теперь мы же не ответили еще, но не попытались во всяком случае ответить на вопрос, почему книга Бамидбар называется Бамидбар. Какая связь здесь со словами? Ну вот, скажите мне, как вы, может быть, то есть наверняка вы слышали в уроках какие-то объяснения, почему Бамидбар так называется. Вот слышали вы что-то, то, что вам
Я
понравилось?
говорил, что это Медбар.
Что, Ириночка?
Ну, связь между словами Всевышний говорил в пустыне с Моше, он с ним общался близко, там, Медбар, Медабер.
Ну, посмотри, не
Почему
совсем.
книжка? Потому что действие там, ну, это вот эти 40 лет, но там не 40 лет, там первый и последний подробно, остальное как-то
Да.
пропущено, но...
Ну, это тоже хорошее, в общем, объяснение. Но на самом деле Всевышний с Моше в книге Шмот
Тоже общался,
тоже
да.
очень, очень даже много общался. Я бы сказала, больше всего, когда Моше там был по 40 дней на горе Синай. Несколько раз это очень большое общение. Ну хорошо, допустим, это там не рассказывается. Ну, в общем, это хорошее тоже объяснение. Но какие еще объяснения могут быть?
Ну, это становление в пустыне, мы становимся не рабами. Может быть, поэтому Бамидбар книга называется.
А как это макешет?
Да, как словами.
Какая
Нет, это
связь со словом и с
словом не
делом?
знаю, но просто почему книга вся называется Бамидбар.
А, это я согласна. Но
Какая связь?
почему именно Бамидбар? Можно же было назвать как-то иначе. Можно было назвать там, не знаю, 2 года, 40 лет, еще как-нибудь. Или же сплошные скандалы и всякие там проблемы.
Может быть, это связано с вот этими вот Асерет-Диброт, тоже Мидбар-Диброт, что они как бы, это было начало передачи законов, Диброт. То, что было на горе Синай, они более детально там им Моше рассказывал. Вроде так. Может, с этим связано. Дибур, Мидбар.
Ну, как сказать, в общем, я вам скажу то, что я подумала. Я
Okay.
не, это просто как предположение. То есть вообще, во-первых, есть очень известное такое объяснение, что Бог давал Тору там, например, в пустыне именно. То есть это, чтобы это не было в какой-то, ну, как бы стране, понимаете, чтобы показать, что в идеале Тора будет принадлежать всем. То есть когда еврейский народ уже вырастет из детского возраста и начнет быть светом для народов мира, так кимецион теце Тора, то есть Тора будет выходить уже из Циона. Для кого она будет выходить? Она для народов мира будет выходить. Вот. И поэтому здесь не выбрано вот какое-то одно место, то есть, чтобы показать, что это никому не принадлежит в отдельности и принадлежит таким образом всем. Может всем принадлежать. Это то, что я слышала, такое объяснение. Но как это сочетать с понятием именно вот этим вот давар? Знаете, с одной стороны, что здесь описывается в этой книге? В этой книге описывается, вот как Рав Тальберг, по-моему, сказал когда-то, это становление народа фактически, да? Это процесс становления народа. То есть тут сплошные проблемы. На самом деле это и так и личность человека, вообще человек так формируется. Вот эти 42 перехода, вы же слышали, что это связывают с тем, как это переходы в течение жизни человека. То есть человек может развиваться только путем то, что называется, экзистенциональных кризисов. То есть он вот идет, идет по жизни, а потом он подходит к стенке, через которую он пройти не может и сломать ее не может. Значит, то есть у него какая-то проблема возникает, вот это экзистенциональный, экзистенс, это его существование. Так единственный способ идти дальше, это нужно подняться над стенкой, то есть ее как будто перепрыгнуть. То есть это значит, что человек вынужденно поднимается на более высокий уровень. Сам человек в жизни не будет работать ни в каком случае, ни в физическом, ни в духовном, но если только его жизнь не заставит. Так вот, его жизнь заставляет, знаете, каждый раз подниматься на все более и более высокий уровень. Точно так же вот это происходило и в этой в пустыне. Значит, то есть вот эти переходы, это кризисы в формировании человека и в формировании народа, потому что это параллельно, так сказать. То есть что из человека как бы лезет вот на пути к тому, что он становится свободным. Вот теперь, но почему, да, все-таки я возвращаюсь к корню, почему такой корень? Значит, я подумала, это мое только предположение, что, значит, давар, мы здесь с вами вот прочитали, что это пустынная степь, где разбредается скот. Вы знаете, что, что сказал, это Гилель, по-моему, сказал, когда его спросили сказать смысл Торы всей на одной ноге. Кто это
Да.
сказал? Да, значит, он сказал, ну, он не сказал в таком положительном, он сказал, не делай своему ближнему то, что сам не хочешь. А можно да, то, что в книге Дворим Маше говорит: «Вахавта трееха хамофа». Значит, «люби своего ближнего, как самого себя». Что это за слово «рееха»? Это оно пишется через «айн». Это есть глагол «лирот» – не видеть через «алев». Видеть – это через «алев». А «лирот» – это пасти, это через «айн». Так вот, «ароэ» – это пастух. Это у нас тоже в учебной книжке по ивриту. Там есть рассказ про «роэ зеев». А пастухи – волки. Знаете, как пастух кричал «волк, волк», а потом его никто не спас. Так вот, почему ближний вообще связано со словом «пасти»? Потому что вот так вот такая модель, что как будто бы это тот, кто пасется с тобой рядом на поле жизни. То есть вот это вот жизнь, поле жизни, оно сравнивается, вот как будто представляется, как будто такая пустынная степь, где, где мы пасемся, твой ближний, значит, там тоже с тобой где-то поблизости. Рыут, это моя дочка, обе дочки мои учились, так это, ой, Бисля, уйди, ну... Кошка на компьютере. Ну, хорошо, но сейчас я уже это уберу, потому что на самом деле нам это уже не нужно. Презентация. Значит, то есть человек в жизни, на самом деле он в каком-то смысле он один. То есть вот скот, он в пустыне разбредается. Это связано именно с корнем давар, потому что слова выходят изо рта и разлетаются. Там в определении этой двухбуквенной ячейки там было расходиться в разные стороны. То есть выйти откуда-то и разойтись именно в разные стороны. Так вот, я подумала, чтобы медбар это, знаете, как говорят, пустыня жизни. То есть человек на самом деле, по большому счету, он один. Конечно, вот еврей, например, в идеале живет в общине. Еще я с тех пор, как попала с Баруха Шем в общину, так я поняла, что это только для еврея настоящая жизнь, правда, в общине. Но в конечном итоге, кроме тебя самого, ты не можешь выполнить те задачи, ту миссию, которая на тебя возложена в этой жизни. То есть только ты можешь заботиться, ну, это не миссия, но, например, заботиться о своем теле. Это твоя обязанность. Никто другой об этом не позаботится. И только, и вот тут уже действительно только ты можешь выполнить, ты одинок в этом. Чтобы выполнить свою миссию, это, ты, так сказать, в этом одинок. Ты не будешь выполнять свою миссию. Ну, там, конечно, люди объединяются в группы и так далее, но в основе человек в этом, так сказать, он один. И вот может быть в этом смысле, что то, что человек проходит вот в своих странствиях по жизни, и вот этих 42 этапа, 42 кризиса, и то, что в Бамидбар в книге описываются вот сплошные кризисы, там же начиная с... Там 2,5 главы только. Ну, нет, 2 главы, только самое начало 3. Там это все так красиво рассказывается, как стоят вокруг мешкана, как трубят, как строем ходят. А потом раз, и все меняется. И только все вот плохо. То одно не так, то другое не так, то Корах, то... этот самый Белям, то эти девушки, которые соблазняли, и непрерывно, потом войны начались уже. Значит, вот это вот кризис при становлении человека и при становлении народа, и в этом процессе человек, ну, в сути, в самой, как бы, сути, он один. И только он должен сделать вот эту вот работу, которую на него возложена была при его рождении. Ну, вот это такая у меня мысль. Вы, может, было бы хорошо, если бы подумали и написали еще, написали, так сказать, ваши идеи. Вот, и сейчас, поскольку сейчас у нас еще идет период сфератомер, вот на эту тему, значит, мы закончили это. Если есть вопросы, то давайте сейчас спросим. Потом такая маленькая еще тема совсем есть.
Я хотела по поводу вот этого слова «леареха», да, ближний.
Реха, реха – это твой ближний. Ре – это ближний. Отсюда, я сказала, по-моему, реут – это дружба.
Что вообще употребляется вот так вот в разговорной речи обычной?
Не очень. Это более такое слово высокого иврита. Но вот слово реут употребляется, например.
Вот это дружба, поняла. А еще вот вы в самом начале что-то говорили про то, что с кузыри как-то вы начали почему-то.
А, с кузыри, я сказала, что в кузыри уровень человека описывается словом «мадабер». Так вот, я как раз, что человек только может из всех живых существ, он может переводить духовное в материальное. Но, а потом я сказала просто так, между делом, что поскольку Юда бен Леви, что он написал, еще сделал следующий уровень, Ягуди. Так, понимаете, так вот за это его там сильно, значит, осудили, что как это так, значит, это такое, что еврей, что он уже выше любого другого человека, понимаете?
А так все-таки считает, да, иудаизме?
Ну, как сказать, на самом деле не то, что выше, это просто другой уровень, другое предназначение, это другое, другие свойства. Понимаете, человек из другого народа, отдельный человек, он может подняться на высокий уровень, в частности, например, гиюр сделать. Или же он может и тоже приобрести вот такие свойства, как у еврея. Это же здесь это все связано с дискуссией насчет нешама.
Да, вот я хотела спросить как раз. Это не утверждено, это просто до сих пор дискуссия, да, идет?
Ну, мне так, я не знаю ответа единого. Ирина, ты знаешь?
Ну, нельзя рассматривать лучше, хуже или кто. Это,
нет,
да,
нет.
То, что вы сказали, что это как бы, ну, не то, что предназначение, нет. Это наоборот,
ответственность,
да, наверное,
правильно,
так, да.
Это и есть ответственность.
Потому
Что очень, очень...
Наоборот, это самый преследуемый и самый угнетаемый, с одной стороны,
правильно,
народ.
Но у еврейского народа есть миссия, у него есть миссия менять, исправляя себя, исправлять мир.
Правильно.
У других народов нет этой миссии.
И пока мы этого не делаем, поэтому мы самый угнетаемый, самый вот такой, да. Потому что не справляемся, потому что у нас внутри, что мы, ну, правда, но мы действительно люди, мы все люди. То есть не сказать, что там кто-то отличается там внешне, да, душа. А это глубоко, так как мы далеко от Всевышнего и все дальше и дальше уходим. Это нам как бы тяжело понять всем.
Ну, да, но на самом деле, как я не хотела вот в этом аспекте говорить, почему называется еврейский народ Ам-Кадош? Кадош это же не значит, что он там святой какой-то. Это значит, что он другой. Он отделен от других народов для выполнения вот смысл слова кадош, корня кадош. Надо оперировать корнями, а не вот. Так смысл кадош это корня, это отделенность для, ну не просто отделенность, а отделенность для выполнения определенной миссии. Для определенной задачи. Ну вот когда, например, под хупой мужчина говорит, что «Атмекудешет ли», вот ты как бы освящаешься мне. В каком смысле? В том смысле, что она теперь, для нее не существуют другие мужчины, а она его жена со всеми, так сказать, вытекающими следствиями. И они и заботятся друг о друге, они ответственность имеют друг за друга, и они духовно работают совместно. Ну, в общем, куча всего. Так вот, она отделена от всех остальных. Она только с ним это может делать. Вот.
А еще вопрос по вот этому Раэха. Ра – это... Зло – это зло, это злость и друг. Это как оно? Из каких корней это может объединить?
Это хороший вопрос. Потому что нужно смотреть смысл корня. Вот если... Это то, что мы с тобой это обсуждали, что это то, что бывает часто, что находится как бы на одной прямой... То есть, но если это свойство в каком-то максимальном значении, допустим, плюс и в максимальном минус, то они будут тогда противоположны. Знаете, поэтому, но здесь нужно смотреть смысл этого корня. Я не думала об этом, это очень хороший вопрос. Вот, так вот я хотела что сделать, дать вам послушать стихотворение такое музыкальное нашей Риночки, поскольку сейчас Сфират Омер, и вот это стихотворение, оно очень, так сказать, ложится так на этот период, мне кажется. Мы, для тех, кто не знает, мы на этих уроках мы слушаем, ну, мы песни иногда учим такие, ну вот песни настоящие, хорошие израильские песни, и которые известны, которые поют, и которые сейчас нам по теме подходят. И вот мы слушаем Ринины замечательные. Рина, ты прислала мне два последних. Я думаю, что это там, да?
Я могу еще раз прислать, наверное.
Нет, сейчас.
Там одно про Рут. Я не знаю, как
слышишь?
Вот звезда, Отец Небес.
Ну, это не то.
Это не то.
День проходит за днем.
О, вот это, да?
Это, да.
Угу. Сейчас, одну минуточку. Тут нужно другим способом сделать разделение экранов. Вот. Вот Риночка. Она у нас и поэт, и художник, и вообще очень...
День проходит за днем, кружит в нас, кружит вихрь хоровода. Час, минута, и день так прошел, улетает года, год за годом. День проходит за днем, но мы ждем, ждем мы чуда большого. Пусть кружатся над нами года, но мы в путь отправляемся снова. День проходит за днем. Их считай, посчитать их возможно. Мы считаем и к цели идем, к чуду, к свету всегда идти сложно. День проходит за днем. Что менять? Мы меняемся вместе с природой. Мы под солнцем идем, под дождем. Очищаемся мы непогодой. День проходит за днем. И вот цель, цель достигнута. Голос раздался. Я один, я с тобой навсегда. Ты со мною навеки остался. День проходит за днем. Вместе мы, вместе мы и едины с тобою. Как один человек пред тобою стоим. И сияет наш мир красотою.
Ну вот. Такое стихотворение, ну, дающее возможность подумать много. Спасибо, Риночка. Ну хорошо, спасибо всем, мои дорогие. У нас закончился.
Спасибо этот... большое. Очень интересно.
Спасибо вам огромное. Спасибо. И вам, Ирине, вам за знание и добро. А вот у Ирины стихотворения, они вот, при всем при том, что в них нет большого веселья, но они очень жизнеутверждающие. Вот так как глубоко и здорово. Спасибо вам огромное.
Да,
спасибо.
Да.
Спасибо еще раз. Всего доброго.
Всем шаббат шалом и...
Шалом, всего доброго.
Всего хорошего, шаббат шалом.
Всего хорошего, спасибо.
До свидания.
Елена.
Да-да.
Я хотела сказать, что если вы мне напишете вот сейчас ваш телефон, то я смогу тогда включить его.
Чат, да.
Да, угу. Ну, в чат напишите, да.
Угу. Сейчас, сейчас.
И чтобы Таня тоже, чтобы я могла Таню включить, но если она уже вышла.
Я могу написать ее телефон, да. Или...
Да, да, напишите ваше ее, да.
Угу. Сейчас.
А, вот ваш телефон я уже вижу.
Секундочку.
Так. Вот, и теперь Танин телефон вижу. Спасибо большое. Ну, вы посмотрите, если вам, так сказать, это будет удобно.
Очень интересно. А вы можете пересылать потом вот эти записи?
Да, да, это то, что я делаю. Я вот сейчас записываю, ага. И поэтому, и потом я именно...